è della Tusa.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александр Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на всех стриминговых платформах. И еще, конечно же, он есть на Ютубе, который российские власти уже много лет хотят заблокировать, но который, тем не менее, продолжает работать. Поэтому оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под этим выпуском, особенно если вы слушаете нас на Ютубе, это стимулирует алгоритмы Ютуба. Ну и вообще, в целом, делитесь своим мнением, обратной связью. Мы очень ждем ее от вас.
Конечно, ставьте колокольчики, нажимайте лайки. Не забывайте подписываться, если не подписались где-то на какой-то из платформ. Слушайте случайно, каждый раз ищите. Ну и пишите нам вопросы на почту podcast@meduza.io.
Поговорим мы сегодня о вечном. 12 июля российский провайдер Ростелеком объявил, что в работе YouTube в России возможны сбои, которые связаны с техническими проблемами в работе оборудования Google. Переводя с ростелекомовского на русский, сервера Google состарились, но из-за санкций Google не обновляет оборудование, поэтому, уважаемые дорогие россияне, ваш YouTube будет работать медленно. В то же время источники «Медузы» в телекоммуникационной отрасли утверждают, что российские власти все-таки начали намеренно замедлять YouTube. Среди экспертов так и не сложилось однозначного мнения, связано ли заявление Ростелекома и замедление YouTube с технической проблемой с серверами, либо это злонамеренные действия российских властей. В Кремле в очередной раз заявили, что не планируют ограничивать доступ к сайту. Понятно, что если в Кремле что-то заявили, раздели это на два, проверь у трех независимых источников, и только тогда доверяй этой информации. Но, тем не менее, это не первая, далеко не первая попытка российских властей поставить под собственный контроль зарубежные сервисы, особенно зарубежные информационные сервисы. Попробуем разобраться, надо ли по-прежнему это Кремлю, или, может быть, со времен, когда Кремль только-только начал задумываться о контроле над интернетом. Может быть, с тех пор как-то технически Россия продвинулась, и теперь это можно делать, не вводя каких-то запретов, ограничений. А может быть, и иностранные компании стали вполне себе сотрудничать с Кремлем, несмотря на санкции и войну. В общем, будем разбираться в этом выпуске.
Наверное, к новостям надо относиться более-менее серьезно, потому что, в принципе, анонсировали блокировку Ютуба газета.ру, вполне подконтрольное российскому государству издание. Если она написала, что YouTube планирует окончательно заблокировать в сентябре, то такой сигнал дает государство. Да, то есть это прошедшая цензуру информация, значит, нам...
Ну или, по крайней мере, какая-то из частей, какая-то из башень.
Ну, там же написано «планируют», мало ли, может, сегодня планируют, завтра перестали планировать, как это часто бывает, особенно когда не получается. Можно сказать, не получилось, а можно сказать, мы перестали планировать. Да, вот. Это, в общем, распространяли и другие лояльные власти СМИ. Так что какой-то анонс, да, так скажем, подготовительные мероприятия идут. Да, потому что ВКонтакте стали некие боты. Опять же, в Атафер много разных. Мы не можем сказать, что это, не знаю, боты Громова, там, боты Симонян, там, боты Кириенко, какие-то, да, ну, точно какой-то интересант есть. Стали убеждать пользователей ВКонтакте, что, в общем, есть и Рутуб, и ВКонтакте видео, и там многие звезды, значит, видео продакшена уже с эксклюзивными контрактами сидят, ничего страшного не будет. Да, то есть подготовка общественного мнения ведется и такими вот анонсами, что власть готовится, и убеждениями, что неплохо бы заблокировать, все равно все и так у вас есть без Ютуба. Да, только посмотрите вокруг, какие прекрасные вещи есть.
Ну, в общем, прием-то не новый. Напомню, мы об этом уже говорили в одном из наших предыдущих выпусков. Он называется «Наезд-откат», когда начинает муссироваться какая-то тема, что запретят YouTube, поднимут пенсионный возраст, изменят налоги, еще что-то, потом власть откатывает назад и таким образом раскачивают общественное мнение, в общем-то, готовя аудиторию к тому, что рано или поздно вот это что-то плохое случится. Ну и когда оно случается, в общем, поскольку волки-волки уже крикнули – столько раз. В целом общественная реакция будет значительно более мягкой, чем она могла бы быть, если бы эта подготовка не была проведена. Мы с Андреем попробуем сосредоточиться все-таки на политической части вопроса. Все, что касается технических аспектов возможных блокировок, и я бы здесь адресовала наших слушателей к целой серии прекрасных выпусков подкаста «Что случилось», где Влад с различными экспертами обсуждал, мне кажется, все возможные технические аспекты блокировок. Я хочу напомнить нашим слушателям, что претензии у российских властей к YouTube и шире к Google, корпорации Google, возникли не вчера и не с началом кровопролитной войны в Украине. Еще в 2016 году власти требовали от Google локализовать в России, собственно, сам Google и его продукты. Ну, то есть открыть более широкое представительство, как-то активнее участвовать в различных активностях государства и, в общем, политически блок Кремля, который к тому моменту уже возглавил Сергей Владимирович Кириенко, ну так, подмигивал и говорил, что ну, поисковая выдача и видеохостинг должны быть более прозрачными для политической повестки. Иначе, как тогда было модно говорить, в 2016 году включим Яндекс. Здесь я должна сделать паузу и сказать, что я с большим уважением отношусь к компании Яндекс и к тому, что они сделали, но при этом не принадлежу к той группе журналистов и аналитиков, поклонников Яндекса, которые говорили, что Яндекс – это наше национальное достояние, и освещали каждый чих вокруг того, что происходило с Яндексом, и считали Яндекс жертвой. Жертвой Кремля. Я все-таки настаиваю на том, что компания в некотором смысле соучастник, потому что когда в 2016, в далеком 2016 году, в травоядном 2016 году Кремль говорил, что включим Яндекс, иными словами, приоритизируем Яндекс как поисковик, приоритизируем Яндекс как поставщик сервисов и законодательно ограничим присутствие Гугла на рынке, чтобы он не конкурировал с Яндексом, в целом Яндекс не возражал против такой постановки вопроса и даже, по моим данным, горячо ее приветствовал. Далее мы переедем в 26 марта 2017 года. Это в некотором смысле знаковый день для политического блока. Сергей Владимирович Кириенко его провел в своем рабочем кабинете, потому что в этот день произошел совершенно внезапный и непредсказуемый для Кремля всплеск протестов из-за фильма покойного Алексея Навального о премьер-министре Дмитрия Медведева. Напомню, эта эпическая картина называлась «Он вам не Димон» и повествовала о незарегистрированных резиденциях Дмитрия Медведева и какую жизнь премьер-министр на самом деле ведет. Удивительно то, что пока премьер и его советники думали над тем, как ответить Навальному, прошел месяц. За это время фильм посмотрели более 10 миллионов человек и возмутились, и вышли на улицы. И тогда для Кремля это стало абсолютным сюрпризом. Не только то, что столько народу оказалось на улицах, но и то, что это была молодежь, в том числе совсем школьного возраста. И тогда еще в травоядном 2017 году политический блок Кремля, конечно, уже в целом согласился с массовыми задержаниями. Они уже вполне себе практиковались. Два месяца спустя после премьеры «Не Димона» на YouTube отмечался День России, который также отметили широкими задержаниями. 700 человек в Москве, почти 900 человек в Петербурге. И все это были участники митингов против коррупции, организованных все тем же Навальным. В этом смысле, конечно, хорошо видно, как Алексей Навальный и его команда научились хорошо работать с YouTube, вообще с различными видеосервисами, и как плохо в это дело умел Кремль и наряду с интернетом, имеется в виду в целом интернет как феномен, как медиа текстовые, Кремль проспал и видео, контролируя при этом полностью телеканалы. Собственно, к 2018 году, к политическим акциям, которые вполне успешно организовывали сторонники Алексея Навального, добавились экологические протесты. Андрей точно помнит хорошо, что тогда были бесконечные протесты против организации мусорных свалок и полигонов в различных регионах, там, по-моему, больше 30. И все это были несанкционированные, разумеется, властями акции, а в родной для Андрея Архангельской области полиция отказалась разгонять.
Всякое, да, там бывало, но не знаю, кстати, как там YouTube повлиял сильно, потому что там, в общем, скорее по мессенджерам распространялась информация, но время было неспокойное, скажем так.
Ну, мне кажется, что главная проблема для Кремля с Ютубом тогда была в том, что, ну, как действовали Громов и Кириенко? Ну, звонили про кремлевским СМИ и говорили, акции протеста не освещайте. Или освещайте их в определенном ключе. Мы все помним чудесные истории с главной страницы Яндекс.Новостей, когда информация о том, что в стране происходят какие-то волнения по какой-то причине в топ-новостей Яндекса не пробивалась. Ну, непонятно почему. В целом в регионах, если меня память не подводит, то, ну, там, например, помнится, были столкновения в Ингушетии, которая митинговала против изменения границ с Чечней, там просто отключали мобильный интернет. Ну, то есть сразу действовали жестко. Но проблема в том, что запретить YouTube было невозможно. И можно написать в компанию Google, и, собственно, российские власти делали это бесконечно, слали письма в Google, удалите одно, удалите другое, удалите третье. Далеко не на каждое письмо корпорация реагировала. Наверное, к 2018 году, к выборам президента, в принципе, в Кремле осознали, что YouTube – это проблема, что аудитория в целом потребляет большое количество видеоконтента, что это влиятельный инструмент у оппозиции, если оппозиция им умеет пользоваться. И дальше начались попытки каким-то образом YouTube либо локализовать, либо взять под контроль. Очевидно, что компания Google, для которой Россия лишь один из многих рынков, в целом не так хорошо шла на контакт, тем более, когда до этого ее все долго пугали Яндексом. И тогда, в 2018 году, было принято решение, что все мобильные операторы установят специальные устройства, так называемые технические средства противодействия угрозам. Это специальный такой черный ящик, который работает по технологии Deep Packet Inspection. То есть весь трафик, который идет через сети оператора, проходит через вот этот черный ящик, а технология позволяет его приоритизировать. Одни пакеты ускоряются, другие пакеты замедляются. Например, трафик социальных сетей, в том числе YouTube, где распространяется противоправный с точки зрения Кремля контент, можно замедлить. А трафик социальных сетей, где распространяется прокремлевский контент, например, ВКонтакте, можно приоритизировать, и тогда он будет работать хорошо и без сбоев. Собственно говоря, тогда еще с помощью приоритизации трафика Ростелеком хотел снизить собственные расходы на исполнение закона Яровой, по которому все мобильные операторы обязаны хранить трафик, информацию определенное количество времени, вот, частично переложив эти затраты на Google или на Facebook. Ну, то есть путем приоритизации, меньше трафика, меньше расходов на его хранение. Собственно, закругляясь, хочется сказать, что понятно, как история с Гуглом закончилась. Как бы компания Google в России присутствует сервисами, на компании есть гигантские штрафы, у компании долги из-за этих штрафов, и толком никакого бизнеса нет, и речь идет скорее о модели присутствия компании. Поэтому такое, я бы сказала, что это Google Шрёдингера в России. То ли она есть, то ли ее нет. Есть другой большой сюжет, не имеющий отношения к YouTube, но, мне кажется, было бы неправильным о нем умолчать. Это YouTube же это только часть сервисов, которые предоставляет Google. Есть еще доступ к операционной системе Android, облачные сервисы, даже самые простые потребительские, вроде Google Doc. Понятно, что сейчас их невозможно оплатить российской карточкой, но Google, например, в отличие от AutoCAD, не отключает пользователей. Ну, то есть, если у вас есть какие-то Google Doc, они пока хранятся в Google, они не исчезают. И в этом смысле мне не кажется, что российские власти хотели бы, чтобы Google отключил, например, весь Android, если это вообще возможно технически, я здесь не эксперт, например, всех российских пользователей Android. Вот, то есть вряд ли это было бы
как-то Ну, это сейчас все российские чиновники, все сотрудники госкорпораций и так далее, потому что им запретили пользоваться айфонами в рабочих целях. Поэтому у них, значит, вот андроиды различных форм, да, самсунги, китайские и так далее.
А как же эта мобильная ось Аврора, которую разрабатывали,
ну,
кажется,
вот
Касперский,
такие,
Ростелеком?
Это примерно такая же история, как с Ютубом. Да, что-то пытаются придумать, ничего не получается. Да, в итоге вот выбирают меньшее зло, хотя бы, значит, не iPhone, а китайский или корейский Android. Чем он отличается, не очень понятно, в смысле секретности для российского чиновника, но вот так. То есть альтернативы этому действительно нет.
Андрей, а все-таки YouTube замедляют или что говорят в Кремле-то?
Замедляют, вон WhatsApp признаются, что замедляют, один из депутатов Госдумы заявил. Различные тесты идут, да, мы видим, что попытки есть, да, вбросить информацию уже, в принципе, по лояльным СМИ, что такое готовится. Но что значит планируют? Да, это же всегда, вот, особенно в последнее время, да, и с началом войны, ну и в принципе, то, что когда политблок, ну и, наверное, в целом российская власть, когда сталкивается с реальностью, которую она контролировать абсолютно никак не может, да, будь то ситуация на фронте, от которой там проведение плебисцитов зависело, не знаю, общественное недовольство реальное, какие-то технические сложности, да, тут как бы, ну, планируют. Что с этими планами будет, не очень понятно, да, потому что, ну, во-первых, Телеграм уже, как мы знаем, блокировали, да, в свое время пытались заблокировать, в итоге это превратилось чуть ли у многих властных учреждений есть свои каналы в Телеграме, у губернаторов есть свои каналы в Телеграме.
Есть же этот ЦУР, который Центр управления регионами, который прямо обязывает их, насколько я помню, там методичка была, каким должен быть Телеграм-канал губернатора региона, и
ну, вот.
Кому из ЦУРа нужно отдать пароли, чтобы они размещали там правильный контент.
Ну вот, если, да, если вспоминать, ведь Телеграм блокировали, в какой-то момент, да, в 2020 году просто власть сказала, ну мы не блокируем, да, перестали блокировать, все, да, там, и официально стало работать в Телеграме, хотя многие представители власти, депутаты, какие-то губернаторы так и имели аккаунты, в общем, не ушли. Да, из-за их какой-то враждебности, якобы Телеграма или там, не знаю, блокировок, далеко не все покинули Телеграм. С Ютуба может быть примерно то же самое, потому что, в принципе, о планах каких-то заблокировать Ютуб разговоры возникали там, заблокируют после войны, заблокируют после президентских выборов 2024 года, заблокируют после думских выборов 2021 года. И чаще всего, да, то есть есть техническое, да, вот как с Телеграмом, мы не знаем, получается ли у них блокировать или нет. До сих пор эффективно, да, по Телеграму видим, что не очень получается. Может, и с Ютубом тоже как бы пробуют, да, там замедляют, где-то, может, даже тестируют в каких-то регионах, но не выходит. И второй вопрос, это сугубо такой гуманитарный, да, не технический, а что без Ютуба делать? А вот это большой вопрос, потому что с 2017 года прошло много времени, когда выходил «Он вам не Димон», тогда, в общем, для представителей власти YouTube был не очень понятной площадкой. С тех пор они научились, работать в YouTube, размещать патриотический контент, какой-то пропагандистский, контрпропагандистский и так далее. Да, то есть это один из инструментов работы, да, потому что как, когда говорят, вот почему там не блокируют Телеграм, да, там до конца, почему уж не продавливают, не знаю, все силы не кидают. Да, вот сейчас это вообще абсолютно им не нужно, потому что Телеграм это один из инструментов их работы. Ютуб это тоже один из инструментов их работы. Да, то есть народ сидит в Ютубе, как-то можно продвинуть.
А тебе не кажется, что вот аргумент на тему «Кремлю это невыгодно» – это тоже аргумент из арсенала Кремля? Ну, потому что, например, вспомним, опять же, убийство политика Алексея Навального, когда тоже кремлеботы вовсю разгоняли историю «Кремлю это невыгодно». Так и здесь. Вот эта вот вся история про блокировку Ютуба – это «Кремлю это невыгодно», тем более, что, насколько я знаю, вот здесь расскажи и поправь меня, возможно, все вот эти вот подконтрольные Кириенко структуры, Институт развития интернета и всякого рода «Оно диалог», Центр управления регионами и вся вот эта вот история. В принципе, если им скажут «переключитесь с YouTube на Рутуб», они пожмут плечами и освоят миллиард денег на переходе на новую площадку.
Освоить они освоят, но все равно этот риск, что одно дело ты освоил, да, другое дело, куда это ушло, никто не увидел, да, накрутить-то можно, да, но ты сам понимаешь, что это никак не работает. Да, у тебя связи обрываются. Ну, что я могу возразить? Блокировки Ютуба мы ждем уже несколько лет, она не происходит. И даже попыток, в общем, серьезных не было до недавнего времени. Значит, этот аргумент все-таки работает, да, потому что они используют эту площадку, у них нет альтернатив, причем периодически они сами в этом признаются, ну, в основном устами депутатов Госдумы. Они говорят, что, ну, вот как бы альтернативы сырые, да, в виде Рутуба и ВКонтакте, поэтому мы не рискуем, да. А вопрос еще в том, что YouTube – это народная сеть. Это мы политизированные люди, которые, не знаю, может, какие-то новости там смотрят, кто-то политические стримы оппозиционеров, активистов смотрит. Да, но на самом деле таких людей в общей массе, если смотреть на просмотры, не так уж и много. Да, с одной стороны. С другой стороны, люди в Ютубе показывают мультфильмы детям, смотрят ролики с котами, с милыми собачками, рецепты.
Важное заявление, что руководит ВКонтакте сын Сергея Владиленовича Кириенко Владимир Сергеевич Кириенко. Это важная информация, которую
я
наши
слушатели... Я понимаю, что это важная информация, но каким образом эта информация может заставить молодую маму что-то шаманить с планшетом, идти на ВК-видео, которое работает не очень здорово? Благодарность сыну Кириенко, наверное, она этого делать не будет. Все-таки она будет смотреть YouTube, где есть привычные ей каналы, где есть привычные производители контента, которые находятся не только в России, и так далее. Да? Ну, наверное, можно отрубить YouTube, сказать, люди, идите там туда.
Я не согласна. А какая разница ей, где показывать свинку Пеппу, если у нее ребенок требует мультик про свинку Пеппу или про Машу и Медведя? Его также откроют во ВКонтакте и будут
показывать. Причине она откроет во ВКонтакте, если она привыкла открывать YouTube?
Ну, подожди, ну, мало ли кто к чему привык. Вот до войны большим сектором экономики, малого и среднего предпринимательства, главной площадкой для пиара собственных услуг и товаров был Инстаграм. Никаких других инструментов продвижения, кроме Инстаграма, власти не придумали. Ну, если только мы всерьез не будем говорить о социальной сети Япи, или как она там называется, прости господи.
Да, я знаю нескольких малых и средних предпринимателей, которые попытались размещать в Телеграме что-то, ВКонтакте они, ну, как бы им непривычно тоже, не всех есть аккаунты ВКонтакте, не все умеют пользоваться, да, ну, какие-то альтернативы создавали, люди попытались даже что-то поделать, не все, да, кто-то особо патриотичным попытался. В итоге у них ничего не получилось, как бы, и все.
Но Инстаграм, да, тем временем в России остается заблокированным.
Он заблокирован, да, но туда очень многие вернулись, если посмотреть. Да, то есть все равно эти риски взвешиваются. Ты говоришь, а что мешает? Да, это, наверное, гипотетические вопросы, но эти вещи до сих пор мешают. Ну вот мы говорим, что же Кремлю мешает? Там выгодно, невыгодно? Сейчас вот они. Ну да, наверное, сейчас вот они, но почему-то это сейчас вот они происходит уже несколько лет. В принципе, даже официально они иногда говорят, что у нас альтернатив нет. Можно там кого-то загнать, свинку Пеппу надо же еще разместить на Рутубе. Это очень сложно переехать. Они считают, что это должно все быть готово к переезду, оно до сих пор не готово. Есть, да, определенная, да, когорта лиц, которая все-таки там предпочитает говорить, что если где-то может грохнуть не в лучшую, как бы, сторону, ну, лучше в это дело не лезть. Как правило, да, там возникают такие ограничители в виде выборов, когда рейтинг лучше не рушить и так далее. Кстати, эта осень, в принципе, с этой точки зрения подходит для блокировки неплохо, потому что президентские выборы прошли, а до думских выборов остается еще 2 года. Да, то есть народ поворчит, почертыхается, может, с VPN-ом посидит, начнет постепенно к Рутубу привыкать, и через 2 года уже подзабудут. Да, тут я согласен. Ну вот посмотрим, хватит ли у них воли, да, это сделать сейчас, а не прикинуть, что у них снова ничего не готово. Ну, Можно рискнуть, да, сейчас, несмотря на то, что не готово.
А рискнуть с чем? Какие ставки в этой игре? Ну, вот предположим, что в результате какого-нибудь техногенного сбоя гугловые сервера в России выключились, потеряли связь с серверами за пределами России, и YouTube в России встал. Понятно, что тут же будет конспирология, что это вот он, Кремль, это его отключил, но, допустим, реальной причиной была какая-то техногенная катастрофа. Что произойдет? У нас что, люди выйдут на улицы со словами «Путин, верни YouTube»? Опять же, опровергни меня, может быть, но мне кажется, что как раз здесь ставка Кремля, точнее, части его политического блока в том, что они потеряют свой удобный инструмент для работы. А, в общем-то, мама ребенка, которому нужно загрузить мультик про трех котов или свинку Пеппу, она пойдет или в Рутуб, или во ВКонтакте, или еще на любую платформу. Короче, она забьет в поисковике нужен мультик такой-то.
Но а все, что касается Рутубе свинки Пеппы, ну не присутствует она там.
Ну, кто мешает спиратить ее из нормального
это надо
интернета?
Заниматься. Ну, видишь, из тебя вышел бы более решительный политменеджер, чем Харичев, Новиков и Кириенко. Вот беседа с чиновниками Кремля, этот аргумент очень часто звучит. А, ну, не хотят лишний раз злить народ. Ну, не хотят, как бы, да. Пенсионная реформа тоже, в общем, как бы не привела к выходу людей на улицу, повышению пенсионного возраста.
Ну-ка, подожди. Ну нет, ну подожди. У нас тогда были... Вот здесь ничего подобного. Люди на улице вышли, просто не так массово, как могли бы. И вообще повышение пенсионного возраста привело к обрушению рейтинга Путина до его исторически низких значений. Имело ли это электоральные последствия? Скорее нет, чем да, тем более, что Путина только избрали. Имело ли это политические последствия? Да, власть выучила свои уроки, к рейтингу относились внимательно. Вот может ли блокировка YouTube каким-то образом как-то сильно навредить рейтингу Путина, на который все равно Кремль ориентируется?
В принципе, может. Сумма всякого происходит, повышаются цены, YouTube нет, да, там свинку Пеппу еще спиратить надо какое-то время. Ну, зачем, как бы, а зачем злить людей? Да, в принципе. Как бы в чем вред Ютуба особо? Что они блокируют шамана? Ну, да, такая позиция есть. Но есть люди, которые на этом зарабатывают и, в общем, как бы хотели бы продолжать зарабатывать. Есть люди, которые считают, что это не потому, что они сторонники свободы слова или что-то такое, что негативный эффект для них, да, в виде того, что народ начнет говорить, там, вот, там, лишают нас этого, собаки. Да, я понимаю, что ничего, они не выходят на улицу, но, тем не менее, как бы, негативный фон создается. Есть такая точка зрения, причем они даже, в общем, не сильно стесняются ее публично высказывать. Просто людей, которые пользуются Ютубом, их намного больше, чем аудитория оппозиционных каких-то блогеров, СМИ и так далее. Да, это можно заблокировать. Сказать, что вражеские голоса не вещают. При этом аудитория оппозиционных СМИ, блогеров и так далее прекрасно пользуется VPN-ом, уже научилась пользоваться и будет это и дальше смотреть. Зато обыватель сидит и бухтит, что он не имеет доступа к привычным сервисам. Да, там, потому что вместо, не знаю, мультиков детям, каких-то концертов, что еще там в Ютубе можно посмотреть, тех же там полезных советов и так далее. Он вынужден будет смотреть стендап патриотический, какие-то, значит, шоу странные блогеров, которые подписались эксклюзивно на ВК-видео, и интервью патриота с патриотом. Да, ну, это как бы не очень альтернатив. Да, когда я хочу бороться там с комарами или что-то у меня там в быту не получается, мне сковородку надо очистить от перегара или, не знаю, там стиральную машину что-нибудь почистить. Мне как бы эмпатия Манучи или какая-нибудь фигня не очень поможет. Или когда у меня ребенок плачет в автобусе, и мне там, не знаю, предлагают патриотический стендап каких-нибудь камызяков посмотреть. Ну, как бы это немножко разные вещи.
Мне кажется, что в случае с YouTube Ситуация развивается в нескольких плоскостях. Плоскость первая, которая связана с экономикой, деньгами и тем, что кремлевским менеджерам, у которых свои сетки, значительно проще работать с понятной площадкой YouTube. Они понимают, как функционирует площадка, как функционируют алгоритмы YouTube в плане рекомендательные. Никакой ВКонтакте, никакой Рутюб даже не приблизились по уровню работы алгоритмов и рекомендаций к YouTube. И в этом смысле как бы переезд на другие платформы был бы нежелателен. То есть у ряда людей есть собственные KPI, которые они выполняют, и ради выполнения KPI они скорее за то, чтобы YouTube сохранился в том виде, в котором он есть. Вторая плоскость народная. Я совершенно не согласна. Мне кажется, что наша власть делает такое количество разных других вещей, которые подбрасывают в топку народного недовольства угля бесконечно по всем вопросам, что в этом смысле закрытие YouTube не приведет к массовому выходу на улицы людей, недовольных, что у них забрали контент. Я не думаю, что это логика определяющая. Скорее здесь определяют то, что, ну, по сути, все запреты – это некоторая комбо силовиков и бюрократов. И пока еще нет достаточного лобби со стороны силовиков, которые пришли и сказали: так, вот это закрываем, вот это вот все блокируем, к чертовой матери. То есть если условный Совет Безопасности озаботится YouTube в 2024 году так, как он озаботился в 2017 году, если Путину покажут, значит, YouTube под определенным соусом, и Путин скажет: так, закрываем, чтобы этого не было на территории Российской Федерации, я думаю, что политблоку Кириенко будет неприятно, нужно будет разворачивать инфраструктуру ВКонтакте, нужно будет осваивать Рутюб, нужно будет осваивать какие-то альтернативы, но они подчинятся и сделают, потому что силовикам политблок у нас еще перечить не научился. Или разучился. То есть мы пока можем констатировать, что, скорее всего, силовикам нормально с тем, что YouTube с его вредным контентом присутствует в российском пространстве. И здесь есть еще один аргумент в пользу, почему YouTube нужно было бы сохранить, потому что сейчас понятно, где граждане находятся. Ну, то есть они все локализованы в пространстве YouTube.
Ну, так как страна у нас очень сильно тоталитарная, автократическая, все зависит от мнения одного человека. В принципе, мы не можем исключать и такой истории, что к этому человеку придет обиженный некий персонаж, которому нечего терять, который уже не может работать в Ютубе или через какого-то, значит, доброхота нейтрального передать Путину, что YouTube надо блокировать, потому что он вот гад там патриотический, наш контент пресекает и так далее. Да, частично. Да, там певца Шамана, Полину Гагарину и так далее. Если какой-то обиженный зайдет, то, конечно, Путину вообще наплевать, будет свинка Пеппа, не будет свинка Пеппа, он не знает, что такое свинка Пеппа, тут он точно думать не будет.
Ну, здесь, в принципе, не новость то, что YouTube шел на поводу у Роскомнадзора, который присылал официальную ноту, мол, удалите тот или иной контент, потому что он нарушает наше законодательство. И YouTube удалял этот контент, в том числе это были ролики, по-моему, ВД-инфо и первого отдела, ну, то есть вполне себе правозащитные. Роскомнадзор на этой неделе потребовал у Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, общественных деятелей, музыкантов и политиков. И в этом смысле мне, например, особенно нравится борьба российского государства за права медиа-арти, медиа-империи Russia Today, если что-то происходит с каналами Russia Today в YouTube или с бюро Russia Today в других странах, вдруг возбуждается Министерство иностранных дел, возбуждаются Кремль и так далее. Хотя к другим СМИ такого отношения я не особо припомню. Но это тоже говорит в целом о многом. Для фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Максима Каца, различных независимых журналистов вроде Юрия Дудя, Екатерины Гордеевой, Ирины Шихман, YouTube – это, пожалуй, единственный и основной доступ к аудитории. И их блокировка в России, скорее всего, ну, как любые блокировки медиа, повлечет отсечение от значительной части аудитории, потерю с ней связи и каким-то другим проблемам. Насколько смогут независимые независимые политики и медиа справятся с отсутствием YouTube в России, у меня нет хорошего ответа, и плохого ответа у меня тоже нет. Я совсем не ютубер. Андрей, а ты что думаешь?
Действительно, мы не знаем, но с другой стороны, и это я тоже слышал от различных, не знаю, чиновников, политтехнологов, что как бы профит блокировки YouTube не самый очевидный. Да, то есть, с одной стороны, отсекаются вроде бы вражеские голоса, при этом, да, там люди испытывают какое-то время дискомфорт, плюс Кремль теряет один из пропагандистских инструментов, которым, в принципе, он пользоваться научился. Да, что в плюсе не очень понятно, да, потому что оппозиционная аудитория, как правило, давно научилась пользоваться VPN-ом. При чтении СМИ, ну, будет пользоваться VPN-ом для YouTube. И, кстати, вот это тоже я слышал один раз от человека не самого глупого, что блокировка YouTube еще может сильнее подтолкнуть людей к использованию VPN-а. А там, а куда дальше они начнут с ним выходить, бродить, не очень понятно.
На Медузу, конечно же, куда еще?
В принципе, насколько я даже вижу по каким-то знакомым, да, которые не политизированы и так далее, а VPN в их жизни есть, потому что очень многие россияне вернулись в Инстаграм, да, о чем я говорил уже в начале. А как им в Инстаграм-то пройти? С помощью VPN. Да? То есть, в принципе, какую-то часть аудитории, наверное, оппозиция потеряет, но мне кажется, что это будет, ну, не такой страшный удар, как представляется, потому что VPN умеет пользоваться. Или многие научатся им пользоваться, да, кто не умел.
Я думаю, что блокировка YouTube, если она и случится, у нее, в общем, есть два сценария, мягкая или жесткая. Мягкая – это если будет создан альтернативный портал, например, при вводе youtube.ru, человек попадает на портал, который выглядит как YouTube, где есть значительная часть контента YouTube, но нет нежелательного контента. Ну, то есть это затратно, потому что этот портал нужно создать и как-то поддерживать его работу. Я не думаю, что пойдут по такому пути, быстро такие дела не делаются. Жесткая блокировка, скорее всего, будет напоминать блокировку Фейсбука и Инстаграма, когда власти просто использовали бы списки блокировки интернет-протокола IP и DNS, а также сложные фильтры на уровне сети и методы вот проверки пакетов для перехвата и блокировки трафика. То есть вот эти самые черные ящики, о которых мы уже говорили. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В принципе, для Кремля больше минусов в блокировке YouTube, чем плюсов, но это совершенно ничего не значит, просто говорит о том, что сейчас у нас очередной этап саги приема наезд-откат, в России блокируют YouTube.
Да, посмотрим еще вообще, получится это или нет, или выйдет как с Телеграмом. Что не очень хотели, блокировали, нет, непонятно, и вообще, а потом окажется, что и разблокировали вообще. Поглядим, да, потому что, честно говоря, технические способности российской власти часто вызывают, ну, вопросы.
И здесь Кремль с некоторой завистью смотрит на коллег из Китая, где интернет построен по немножко другим принципам, и блокировать нежелательный контент значительно проще. Ну и вообще в целом развитие интернета в Китае происходило по-другому, чем в России. И, в общем, китайцы росли с другими привычками потребления контента. В общем, короче, как мне сказал один мой собеседник в Кремле еще давным-давно, что если бы у нас были китайские возможности, вот бы мы сейчас такой рунет здесь замутили. Единственное, что мы точно знаем, это то, что в конечном счете все, что не будет подконтрольно российской власти, в итоге, скорее всего, будет выкорчевано и уничтожено. У меня лично в этом нет никаких сомнений. Вопрос в том, когда, поскольку вся траектория указывает именно на это. Вопрос в том, быстро закроют или медленно. Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Вид на Кремль». Он есть на YouTube, который пока еще не заблокирован в Российской Федерации. Но на всякий случай скачайте, обновите VPN. Слушайте нас там, пока такая возможность есть. И, в принципе, мы есть на всех основных платформах с подкастами.
Хотите ставить отзыв, задать вопрос, делайте это. Комментарии для этого открыты. Или пишите на почту podcast@meduza.io.
До новых встреч. Пока.
Пока.